Второе послание апостола Петра, первая глава. Как от божественной силы Бога и Отца и Господа Иисуса Христа даровано вам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славой и благостью, которыми дарованы вам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира и растления похоти. То вы, прилагая к всему старание, покажите вере в ваши добродетели. Так вот, первое условие. Апостол Петр говорит, вам уже даны все дары. Понятно, да? Когда? В момент святого крещения и миропомазания. Все дары, необходимые для спасения, вам уже даны, вручены. Все потребное для жизни благочестия есть уже. Дано это все, чтобы мы достигали это через познание призвавшего нас славой и благостью. То есть через познание того, кто нас уже позвал, то есть Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Мы должны достигать всего этого через познание Бога. Причем надо знать, что Он дал нам великие драгоценные обещания. Не только нам дал дары, но дал нам великие драгоценные обещания, что мы будем причастниками божеской природы. Что мы станем участниками в природе самого Творца. Через божественную нестворенную благодать, нестворенную силу, которая входит в нас. Которые даны как дар, как задаток в момент святого таинства крещения, а развивается когда? Развивается тогда, когда мы с вами постепенно растем в благодати, доходим наконец до вершины, когда она будет в Царстве Небесном. Итак, при этом первое условие, которое с чего все начинается, это удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть нам необходимо в первую очередь что сделать? Удалиться от того растления похоти, который есть. Поэтому, раз нам дано обещание удалиться, раз мы вырваны из растления этого мира, то мы-то что должны сделать? Прилагая к всему все свое старание от нас, требуется что от нас, да? Требуется нас получить все употребить все старание. То есть нам даны все дары, но от нас требуется только одно – все старание. Понятно, да? Вот, собственно говоря, как говорил Серафим Саровский, если будет у нас все усердие, то мы получим те же дары, которые получали древние святые, даже больше. Итак, необходимо, покажите в вере вашей добродетели, чтобы вера ваша проявилась как добродетель, так? Привычка к добру. В добродетели покажите рассудительность. Понятно, да? То есть нельзя, чтобы добродетель был у нас просто так, как говорит епископ Варнабелева, чтобы у нас была типа тяп-ляп. Знаете, да, когда-то у нас бывает добродетель как сделать, абы сделать только, до кучи, чтобы, да? Вот, а добродетель нужно сделать рассудительно, зная, как сделать, когда сделать, как сделать красиво, уместно, изящно, да, вовремя, и так, чтобы во всем этом исполнилась воля Божия. Но о воле Божьей мы говорили, да, позапрошлый раз, поэтому, я думаю, вы это уже поняли, как нужно определять волю Божию. Вот, но нужно прилагать рассудительность, так? Это очень важно, потому что некоторые считают, что можно там любая добродетель, она уже по факту Богу угодна. Это не всегда так. Вот если, например, человек, страдающий тяжелым там, заболеванием тела, начнет себя морить голодом, при этом будет падать в обморок накануне Андрея Крицкого, это хорошего, ничего в этом не будет, понимаете, да? Естественно, да какой смысл? Зачем такой пост нужен, когда человек не может молиться? Согласитесь, так ведь? То есть понятно, например, нерассудительный добродетель, так? Поэтому нужно понимать, что как и что делать правильным образом. Поэтому покажите ваше вере добродетель, добродетель рассудительности. В рассудительности покажите воздержание. То есть покажите, чтобы вы должны, рассудительность должна быть при этом ограничена чем? Воздержанием. Потом можно так нарассуждаться, что себе разрешить все на свете, так понимаете? Вот. В воздержании покажите терпение. Потому что без терпения нет спасения, давно известно, да? И, наконец, в терпении покажите благочестие. Будучи терпеливыми, научитесь быть благочестивым, учитесь почитать Господа Бога. Благочестие покажите братолюбие. Понятно, что можно так быть таким благочестивым, что брат свой строит непрерывно, да? Я что, Богу молюсь, тут мне пристал тут. Понимаете, да? Вот эти вещи как раз-то, они неугодны Господу. А вот поэтому необходимо, чтобы благочестие, то есть молитва, умение, любовь к молитве была сопровождалась, наверное, любовью к ближним, да? Любовью к братьям своим, к окружающим. Поэтому сказано не просто любовь, а братолюбие, так? Потому что есть такой замечательный добродетель, как любовь к дальним. Там, к неграм, там, страдающим жителям африканских провинций, еще к кем-то, да? Вот, но которая к реальной любви никакого отношения не имеет. Вот. А надо, конечно, любить братьев, то есть тех, кто рядом. Это тяжелее всего. Как, знаете, один человек сказал, что легко полюбить дальнего своего, тяжелее полюбить ближнего своего, еще тяжелее полюбить врага своего, тяжелее всего полюбить дурака своего. Вот, это давно известно. Вот, это действительно вот правда, на самом деле. Вот, поэтому сказано, приучитесь братолюбие, понятно, да? То есть, приучитесь любить ближний, который рядом. И, наконец, в братолюбии любовь. Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Понятно, да? Кто не идет по этой лестнице, кто не пытается вот постепенно приходить с ступеньки на ступеньку, таким образом, то он просто слеп и забыл то, что грехи надо не мешало бы очистить, так? Вот. А, таким образом, вот это лестница, которую нарисовал апостол Петр. Апостол Павел рисует очень похожую лестницу. На самом деле она очень легка запоминания, в отличие от апостола Петра, который как бы сделал очень длинное предложение, которое нужно как бы расчленять, да? У апостола она просто написана в такой гениальной лапидарной фразе. Он апостол говорит так: Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. То есть первое, с чего начинает, он говорит: мы уже оправданы верой нашей, так? Получили оправдание через веру в Господа нашего Иисуса Христа и примирились с Богом Отцом через Него. И получили доступ к той благодати, в которой мы уже стоим, понимаете? Опять же, апостол подчеркивает тот самый момент, который опять забывают очень многие. Мы забываем простую вещь, что для нас стяжание Духа Святого не означает получение того, чего-то чужого, понимаете? А раскрытие того, что вложено в наше сердце в день крещения. Вот понимаете, это когда мы это об этом забыли, сразу же возникает такой момент. Как бы мне отмолить грехи, как бы мне, где бы мне Духа Святого найти, или это я не могу сделать, потому что это так далеко, такое невозможное дело, да? Кто же это в наше время святых нет, знаете, эти разговоры идут. Они все происходят именно из-за того, что люди забыли, что мы получили в крещении, понимаете? А забыв об этом, мы этим и не пользуемся. Ну понятно, да? Понятно, значит, считается, что святые это существа как бы из другого теста сделаны, да? Видимо, с третьим глазом и с четырьмя ногами, да? Которые где-то неведомым образом нашли какую-то вещь, которая нам как бы совершенно недостижима, да? И нам остается только на них восхищаться, сказать: ах! Вот. А реально, понимаете, реально задать стоит желание сатаны нас обмануть, которое очень успешно осуществляется, чтобы сделать, чтобы убедить нас в том, что заповедь Божия невыполнима в принципе, понимаете? Чтобы мы в принципе не способны их выполнить никогда. Понятно, да? Это такой очень коварный и удачный ход сатаны, Люцифера, получившийся. Апостол говорит: нет, вы уже стоите в благодати. И мы хвалимся надеждой славы Божией. То есть мы хвалимся перед другими людьми спокойно совершенно, что мы надеемся на получить славу Божию. Понятно? Похоже это на наше нынешнее мировоззрение православных христиан? Вы часто между собой хвастаетесь, что в Царство Небесное хотите попасть? А что апостол говорит, да? А у нас почему-то говорят: мы в ад, конечно, пойдем, ну, понимаете? Нашли здесь Силуан Афонский. Вот, якобы. Хотя, на самом деле, что у Силуана было от осознания своего потрясающего некрасивости перед лицом прекраснейшего Бога, у нас это просто от уныния идет, понимаете? Одинаковые слова от противоположных причин. Если у Силуана мысль о том, что все попадут в царство, все спасутся, а я в аду буду, она приводила к очищению духа, то у нас она происходит к деградации духа, понятно? Потому что это на самом деле другая мысль. Мысль сатаны, которая, как обычно, делает почти правду, понимаете? То есть дьявол всегда говорит почти правду. Говорит почти хорошую мысль, которая только губит человека. Вот. Поэтому
такой был завет: держим владе, не отчаивайся. Да.
Да, я говорю, а у нас просто, у нас эти же мысли там, да, она происходит от того чего? То, что мы, на самом деле, просто уже отчаялись. Вот в этом тонкая разница. Он не отчаялся, а мы отчаяемся. Вот поэтому сказано, мы должны хвастаться надеждой славы Божией. Понятно? Потому что мы оправданы кровью Иисуса Христа. Опять-таки, хвастовство как звучит? Я спасен Духом Святым, спасен Христом, искупитель умершего за меня. Поэтому как же я буду безобразничать? Понятно, да? Я получил надежду спасения, получил спасение в надежде. Уже спасение получили, но в надежде, да, что мы его реализуем. Нам обещано царство. Нам обещана вечная жизнь. Поэтому мы можем этим хвастаться. И дальше говорит апостол. Но не только этим хвастаемся, заметьте. Не только будущих надеждой. Но мы хвалимся и скорбями. Заметьте, да, интересно? Это слово «хвалимся» – это мягкий перевод. Да, слово он перевод с греческого, именно так и звучит. Хвастаемся. Вот. А торжественно перед всеми хвастаемся, скорбями. Интересно, почему скорбями хвастаемся? Потому что, вот здесь очень интересная мысль, как же можно хвастаться скорбями? А принцип очень простой. И раз мы дети Божии, значит, нас учат. Если нас обучение, если нас порят, значит, на нас уже еще креста не поставили, так? Если у нас проблемы, значит, ну что, значит, лечит нас, да? Если мы видим, что нас бинтует, значит, ну, процесс излечения продолжается, так? Если скорбей нет, то все, значит, запущено, все. Пациент признан выписанный из больницы по причине неизлечимости, чтобы не портить статистику, понимаете, да? Вот принцип очень простой. Поэтому, если мы видим скорби, то мы должны хвастаться ими, говорит апостол. Почему? Потому что, зная, что от скорби происходит терпение. Понятно, да? Если мы скорби переносим, мы должны как их переносить? Не с ропотом, а с терпением. Помните, да, вот знаменитая поговорка Амвросия Оптинского? Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю и я, да. Вот. Терпеть нужно действительно все время, да, смерть. Терпение, но однако же оно должно быть ради Бога терпеть, не ради человека. Ради человека терпеть невозможно. То есть можно, но это обязательно будет срыв, обязательно, гарантированно. От терпения рождается опытность. Какая опытность? А опытность, что Бог не оставляет, понимаете? Человек скорбит, и когда он терпит ради Бога, он терпит, чувствует поддержку Бога, реально, понимаете? На ощупь, что называется. И отсюда рождается опытность. Человек опытным образом понимает, что он не заброшен, да, в этом мире, он не сирота, он находится под воспитательной рукой Бога Отца, понимаете, да, который заботится о нем. Отсюда рождается опытность. А опытности рождается надежда. Понятно, да, почему? Человек понимает, что раз Бог ему сейчас помогает, чем больше он скорбит, тем больше помощь получается, так? То он понимает, что надежда на Царство Божие, она вполне обоснована, так? Что Бог не обманет сейчас, а с чего он возьмет, обманет нас потом, так? И дальше говорит апостол. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот отсюда, вот здесь происходит момент, когда Бог сам вмешивается. Когда человек уже утвердился в надежде, то надежда, она уже не обманывает, потому что человек уже в Царство Божие на земле попадает, понимаете? Потому что в его сердце изливается Дух Божий, который уже дан, интересно нам. Интересно, да, такой парадокс? Изливается, но данный. То есть тот дар, который заложен в крещении, он раскрывается, даже расцветает. И человек переполняется божественной любовью. Вот та лесенка, которая к любви идет. Понятная? Понятная, так? Помните, понимаете, да, что таким образом получается, что любая скорбь, которая у нас есть, да, она должна и может быть использована вот именно таким образом, да, для достижения вот подъема по этой лестнице. Вот. Лесочник, преподобный Иоанн Лесочник, он разложил эти небольшие лестницы Писания на 30 ступеней, но суть от этого никак не поменялась. Вот, собственно, подробная технология описания, как поднимается по этой лестнице, вот в мелочах, что называется, да, учебник Иоанна Лесочника. Это гениальная работа, которая, ну, не буду ее называться, не гениальная, да, боговдохновенная работа, которую Иоанн в свое время сделал по просьбе одного своего друга, преподобного Даниила. Причем в конце этой работы он сознается, что кто его научил этой лестнице. Он говорил, что он очень долго как-то разговаривал, просил Бога, чтобы любовь открылась ему, как до ней дойти, и каким образом подняться по той лестнице, которую видел Иаков. Вы помните, да? Яков праведный, он видел лестницу, которая стояла на земле, а конец ее упирался в небо. На вершине кто стоял? Стоял любовь, Бог, то есть, да? Вот. А по этой лестнице кто поднимался, опускался?
Ангел.
Ангел, а зачем? Чтобы показать, что они наши помощники в этом подъеме, понимаете? Что мы не в одиночку поднимаемся, понимаете? А поднимаемся мы постепенно, и делаем по этим ступенькам. И поэтому Иоанн Лесочник, и он долго молился. И говорил, что очень хочет любовь увидеть во всей полноте. И тогда любовь, она ему явилась, сказала, как бы тайно в душе, что ты меня увидишь во всей полноте, когда освободишься от дебильства, то есть от грубости этого тела, а нарисуй лестницу, ведущую в небо, по числу тех ступенек, как по числу моих лет, сколько я жила на земле, до того, как вышла на проповедь. Сколько лет было любви, когда она вышла на проповедь?
30.
30, да, поэтому 30 ступеней. Понимаете, да? То есть, собственно говоря, вот эта технология, описанная в этой книжке, она была написана под чутким руководством божественной любви, которая движет солнце и светило.
Может, после освобождения от дебила светила, это все-таки воскресенье.
Ну, сначала смерть, потом воскресенье, да. Да. Итак, но дело в том, что чтобы понять, что такое любовь, надо понять, что любовь и бесстрастие, они отличаются только, как говорится, изведочник наименованием. И поэтому, чтобы понять, что такое божественная любовь, необходимо понять, что такое бесстрастие. Поэтому я буду брать некие отрывки из 29 главы Лестницы, как и из 30. И вот как красиво, потрясающе Духом Святым пишет Святой Иоанн. 29 ступень, знаете, как начинается? О земном небе или о богоподражательном бесстрастии и совершенстве и воскрешении души прежде всеобщего воскресения. Вы знаете, да, что в Апокалипсисе говорится о первом и втором воскресении. И в посланиях апостола Павла сказано: «Восстань спящий, воскресни из мертвых, и оживи тебя Христос». Здесь говорится о том неком событии, когда душа воскресает там и оживает по-настоящему. Потому что жизнь для души – это что? Это видение Бога. Не образное, а реальное видение Бога. Когда душа человека видит Создателя. И вот звучит и начинается это слово так. «И вот уже и мы, лежащие в глубочайшем рве невежества, и во тьме страстей, и в смертной тени тела этого, поддерживаться и начинаем философствовать о земном небе. Великолепие тверди небесной – это звезды, а украшение бесстрастия – это добродетели. Ибо бесстрастие, как я думаю, есть не что иное, как сердечное небо ума, которое все коварства бесов считает за детские игрушки». Понятно, да? Вот вершина, да? Как появляется земное небо ума. То есть человек доходит до вершины космоса внутри себя. А мы помним, что для отцов церкви, собственно, образ микрокосмоса и макрокосмоса, о котором мы сегодня говорили после вечернего богослужения, он есть, только он обычно вывернут. Григорий Богослов говорит, что человек – это большой мир в маленьком. Кстати, да, интересно. Есть микрокосмос – это Вселенная материальная, а большой космос – это мы с вами. Внутри маленькой Вселенной. Почему? Потому что тот, кто по образу Божию стоит, является огромной бездной. Представляете? И вот есть, однако, предел у этой бездны. И он, и Лестничник говорит, что вот мы доходим до предела, до неба этого, до неба, до предельного неба, неба сердца. Это бесстрастие, на котором, как звезды, светятся добродетели. Поэтому для человека, который поднялся к этому небу, да, для него уже бесы и все козни бесов – детские игрушки. Вот. Обратно, правда, ровно наоборот. Бесы, наоборот, само присутствие такого человека является невыносимым. Итак, истинно бесстрастным называется и есть только тот, кто тело свое сделал нетленным. Ум возвысил выше всякого творения. Все же чувства покорил уму, а душу свою представил лицу Господа. Всегда простирается к нему и даже выше сил своих. Понятно? Тело нетленно, как в каком смысле? То есть оно полностью покорно уму. Ум возвысил выше всякое творение, понятно, да? То есть думает только о божественном и не только думает, но прикасается к невидимому реальности, так? Все чувства покорил уму. Точнее, еще такой случай, чтобы чувства командовали умом. А душу свою представил лицу Господа, всегда стремясь к нему даже выше своих сил.